Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского радиоканала. С вами в студии Наталья Гимельштейн с новостями музейной жизни. Городской выставочный центр имени Виталия Рогаля открыл новую выставку юных мастеров в рамках проекта «Ступени творчества». Студенты 2 и 3 курсов Иркутского художественного колледжа имени Копылова представили на суд зрителей свои изделия из ткани. Назвали выставку «Арт-текстиль-2021». В какой технике выполнены 25 новых работ проекта, расскажет сотрудник Дома Рогаля Татьяна Ларченко.
Уже 10 лет мы сотрудничаем с художественным училищем имени Копылова. Сотрудничество это очень плодотворное. Мы проводим не только персональные, но и сборные выставки студентов, для которых очень важно получить такой первый настоящий боевой опыт в этой области, поскольку проект наш называется «Ступени творчества». Это некая дополнительная ступенька в творческом пути этих ребят. И многих из них мы замечаем и уже приглашаем на сольные проекты, на индивидуальные выставки. Сама концепция наша позволяет нам этим заниматься, поскольку Виталий Сергеевич Рогаль, в честь которого мы названы, тоже учился в этом училище, и когда создавалось само здание, Виталий Сергеевич очень сильно продвигал идею того, что городу необходим центр, в котором для молодых художников, для неизвестных художников будет шанс выставить свои работы, показать их миру и, возможно, начать нарабатывать себе имя в художественной жизни Иркутска. Кроме училища, мы сотрудничаем еще с педагогическим институтом, который ныне уже государственный институт с кафедрой изобразительного искусства. Она достаточно серьезная кафедра, мощная. Но не только мы сотрудничаем с вузами, но и с художественными школами города. У нас каждый год ежегодно проходит фестиваль «Весенняя капель», в котором участвуют воспитанники детских школ искусств со своими лучшими работами. Вот как раз она недавно у нас закончилась. 26 марта было награждение ребят. В этом году у нас очень мощная была выставка, достаточно серьезная. Помимо этого у нас еще проходит фестиваль «Байкальская звезда». Это фестиваль непростой, в нем участвуют ребята, оставшиеся без попечения родителей. Мы проводим еще и выставки нашего маленького художника. Это изобразительный кружок, который занимается на наших площадках. Там тоже мы ребятишкам стараемся дать опыт первый выставочный, хоть они еще совсем малыши. Проект этот называется «Тождественная ступень творчества», но чуть-чуть по-другому. «Моя первая ступенька». Хотелось бы, конечно, пару слов сказать о новой выставке, которая открылась. Выставка наша называется «Арт-текстиль-2021». На ней представлены работы студентов 2 и 3 курсов художественного колледжа имени Копылова. Это работы студентов декоративно-прикладного отделения по специальности художественная роспись на ткани. Не первый раз мы уже сотрудничаем с этим отделением, у них достаточно сильные выпускники. Работы, представленные на выставке, написаны в период с 2019 по 2021 учебные года. Основная техника исполнения – это горячий батик и квилт, более известные как аппликация на ткани. Выставка разделена на 3 части. Первая часть – это натюрморты, выполненные в технике горячий батик. Вторая часть – серия модульных интересных подушек, выполненных в технике квилт, немножко смешанной техники, в том числе и с применением горячего батика. И третья часть работ – это основная техника квилт, и сделана она в композиции на основе модуля. В простонародье это собранный из нескольких частей картина с интересными строчками, мотивами. Так что приходите обязательно. На самом деле в этот раз всегда у нас наш проект «Ступень творчества», он очень сильный. И выбираются для него только лучшие студенты училища.
Увидеть новую выставку начинающих художников можно в городском выставочном центре имени Рогаля по адресу улица Халтурина, 3. Телефон для справок 200 365. Я повторю адрес и телефон: улица Халтурина, 3, телефон 200-365. Выставка «Арт-текстиль 2021» будет работать до конца мая. Стажировочная сессия для педагогов Иркутска закончилась на этой неделе в музее. Более 50 учителей побывали у нас в отделе фондов и в наших филиалах: отделе истории, доме Рогаля, солдатах Отечества, музее городского быта, доме ремесел и фольклора. Лекции, на которых рассказывалось о разных аспектах развития Иркутска, вели специалисты в области истории и краеведения. Что узнали нового школьные педагоги, о чем писали, что называется, заметки на полях, и появилось ли видение того, как должны проходить в школах уроки иркутсковедения, мы узнали у самих участников.
Бахрамов Сергей Николаевич, школа 35, история обществознания.
Скажите, пожалуйста, вот все те лекции, которые здесь были, вы были в фондах, вы были в наших разных филиалах, вообще нужна эта вещь, стоящая, вот такой объем знаний, который вы получили, или вы все это знаете уже и так?
Нет, конечно, какие-то нюансы-то все равно узнаешь от опытных людей. Соответственно, для себя я подчеркнул определенные знания, даже не определенные, массу определенных знаний в качестве, допустим, медиков, во-первых. Во-вторых, соответственно, это период губернии. Для меня очень интересны были лекции даже Льва Михайловича Домешика, как пример. Соответственно, реализация данного опыта, данных знаний в школе для детей – это очень, ну, полезные знания, хороший багаж для себя и для детей в частности.
Есть у вас видение для себя? Вы как-то уже поняли, как вообще вести этот предмет иркутсковедения? Ну, это рабочее, конечно, название такое, но если он так будет называться, как-то сложилось?
Я думаю, представление введения данного предмета еще будет складываться по ходу так называемой вот этой деятельности. Какие-то наброски, какие-то зарисовки, штрихи, конечно, уже есть для себя, сделал, выстроил. Ну, а там будем дальше уже, как говорится,
посмотреть.
Да, смотреть детально и выстраивать уже, как будет лучше и правильнее.
Представьтесь, пожалуйста, вы из какой школы, как вас зовут?
Шманкевич Наталья Александровна, 5-я школа.
А скажите, пожалуйста, вы вот на всех лекциях были, что-то для себя отметили, что-то, может, больше запомнилось, что-то меньше?
Лекции умных людей, начитанных преподавателей или сотрудников музеев – это всегда событие. И в школе от этого отвыкаешь, и поэтому даже на уровне языка послушать приятно. Ну, аж содержательно, конечно, тут разговоров нету. Угу. Поэтому любопытно, интересно было, познавательно. То, что реально увидели на практике, практики в музее на Чайковского: манекены, наглядность, запахи, звуки, да. Ну, оружие, так. А вот такие бытовые вещи, конечно, это впечатляет.
А вы видите у маленьких, у взрослых ребят?
Средняя, старшая школа.
Что бы вы вот сказали, если бы пришли первый раз на такой предмет иркутсковедения? Вот вы бы глаза в глаза с ними встретились, с ребятишками. Мы будем сегодня с вами и начинаем с сегодняшнего дня изучать этот предмет. Вот с чего бы вы начали?
Вообще я такие уроки начинаю с конворта, который посвящен разным наукам, которые помогают истории восстановить картину. Угу. Поэтому, наверное, я бы так и начала. Потом история имени, история фамилии, улицы и уже дальше по программе. Да, поскольку это все это новое для меня, и не иркутянка. Конечно, это интересно, тем более вот этот центр города, он завораживает, и я хожу все время, оглядываюсь, восхищаюсь, смотрю, поэтому, конечно, интересно.
Стажировочную сессию мы проводили совместно с информационно-методическим центром городского департамента образования. Очень сдружились с кандидатом исторических наук, методистом Еленой Леонидовной Пономаревой. Несколько слов от нее.
Елена Леонидовна, с удовольствием ли было больше 50 человек, да, на разных лекциях? С удовольствием ли приходили? Вообще, что говорили, какие мнения были?
Коллеги приходили, конечно, с удовольствием. Все им очень понравилось. Они благодарили и лекторов, и за материалы, предоставленные, и за возможности посетить фонды музея. Некоторые вообще из коллег, оказывается, не были и в солдатах Отечества, и в других филиалах. То есть много среди коллег и молодых учителей, которые работают буквально там год, полгода, для них это вообще очень ново и интересно. Поэтому выражаем благодарность Музею истории города Иркутска за то, что такую работу для нас делали.
А вот все равно вы же общались так кулуарно. Может, что-то еще не хватило, кроме вот именно исторических вот этих вещей, да? Что знали, тем поделились, да, как говорится. А что-то еще не хватило. Это же все делается все равно в рамках понимания этого предмета, который все-таки должен о любви к своему городу, да, к своей малой родине, должен вводиться в школах. Видела сюжет однажды, и там родители говорили, что нет, это дополнительная нагрузка, не надо, лучше в этот час провести какой-нибудь там классный час или еще что-то. А вот на ваш взгляд и на взгляд вот ваших коллег, нужно ли этот час посвящать именно истории своего города?
Безусловно, этот час нужно посвящать истории города, потому что, к сожалению, ни ученики, ни многие взрослые даже, более того, не знают историю города, место, где они живут, улица, в честь которой названа, где стоит их дом. Поэтому очень важно, чтобы ученики историю города изучали. И вот эти курсы, они дадут возможность наполнить содержание предмета. Возможно, детям вот неинтересно, и учитель не может нормально вести предмет, потому что он сам не владеет материалом. А здесь он получил возможность эти сведения исторические получить. Естественно, что темы не все. Да, вот мы захватили, потому что очень многие вопросы у нас остались за кадром. Мы уже вот разговаривали с вашим сотрудником, да, Светланой Викторовной, что, может быть, мы летом еще раз повторим эти курсы уже с другими темами. Например, у нас осталось управление городом, да, то есть и образование. Не все у нас остались не охвачены. Естественно, что невозможно охватить такой короткий период, такой объем. Нам удалось все равно какую-то войну, например, все участие иркутян во всех военных действиях, все это мы изучили с ними. Поэтому, собственно, материал, конечно, который они получили, он им будет полезен, безусловно.
Ну что ж, общение состоялось, мы поделились тем, что знали, и надеемся, это принесет пользу, и урок любви к родному городу скоро станет любимым в школьном расписании. А почитателей военной истории я приглашаю в наш филиал «Солдаты Отечества». Он расположен по адресу улица Чайковского, 5. Новая выставка откроется там 9 апреля и будет рассказывать об одном из легендарных образцов отечественного оружия – трехлинейной винтовки. Она была принята на вооружение в конце XIX века и до конца Великой Отечественной оставалась основным оружием нашей армии. Сергей Трофименко, заведующий военным музеем, рассказал, что готовилась выставка не один месяц. Предлагаю вашему вниманию небольшое интервью с Сергеем Владимировичем. Сергей Владимирович, а что у вас за новая выставка открывается? Я знаю, что в витрине появится даже царская винтовка.
На самом деле выставка открывается, называется она «Легендарная винтовка». И приурочили мы открытие к 130-летию принятия на вооружение русской трехлинейной винтовки. Она не царская, она просто русская трехлинейная комиссионная магазинная винтовка.
А какого года?
Принята на вооружение она была в апреле 1891 года. И верой и правдой прослужила, ну, естественно, модифицируясь в процессе своей жизни, вот, она прослужила до конца Великой Отечественной войны. Будут у нас представлены разные винтовки, в том числе и царская, но уже после модификации 1910 года. То есть по результатам русско-японской войны был модифицирован боеприпас к винтовке и, соответственно, сама винтовка. Потом крупная модификация, серьезная такая, вернее, даже комплекс мероприятий по модификации винтовки произошел в начале 30-х годов. В конце 20-х были объявлены конкурсы на проведение различных разработок. И потом в 1930 году были уже учреждены изменения. То есть та винтовка, с которой воевали наши солдаты в Великую Отечественную войну, называется винтовка образца 1891-30 года. Подобное оружие, конструктивно сходное вот с нашей винтовкой, было на вооружении практически всех армий мира. Подобное оружие было у наших противников, у японцев, в русско-японскую войну, у австро-венгров и немцев Первую мировую, ну и у фашистской Германии, ее сателлитов во время Второй мировой войны. Все свое оружие модифицировали, но тем не менее оно морально устаревало. То есть понятно, что винтовка была снята с вооружения, потому что определенным требованиям она уже не отвечала. Хотя она оставалась достаточно долго на вооружении, ее снайперские варианты состояли на вооружении до 60-х годов.
А сколько у вас будет вот таких модификаций? Сколько вы вот представите и до какого времени? Современное тоже есть?
Самых современных конверсионных переделок у нас, к сожалению, не будет. Наверное, это и правильно, потому что мы говорим об истории боевого оружия. А то, что сейчас выходит на рынок и у нас на рынке имеется в обороте, это либо спортивные, либо охотничьи винтовки. То есть вот они представлены не будут. Если говорить о хронологических рамках, то самый ранний представленный образец у нас 1917 года по году выпуска, самый поздний 1944 год. А всего будет представлено 9 образцов винтовок. Но помимо винтовок мы представляем еще много чего. То есть это и принадлежности для обслуживания и ухода, различные инструменты, наставления, патронные сумки, которые тоже модифицировались. Собственно, сами патроны, они тоже для разных задач выпускались разные. И модификация патронов началась достаточно рано. Ну, допустим, в 1915 году были приняты первые бронебойные патроны на вооружение. То есть все это тоже будет представлено.
А вот еще есть, наверное, какая-то история о том, как один из экспонатов к нам попал. Где вы нашли? Вот я знаю эту историю.
На самом деле, вот как раз винтовка выпуска 1917 года, у нее длинная история, наверное, в пределах интервью все и не расскажешь, но если вкратце, да, то попал к нам только остов этой винтовки. То есть мы занимались ее реставрацией, подбирали к ней комплектующие части, что-то пришлось реставрировать, что-то пришлось заменять на аналогичное. Винтовка американского производства фирмы Remington, пехотная винтовка, поэтому, конечно, пришлось запчасти поискать, но тем не менее мы ее собрали, изготовили макет, нам же нельзя хранить боевое оружие, изготовили макет, получили на него документы, и сейчас это вот практически полностью комплектная, ну, со исключением вот диактива, который не позволяет использовать ее как боевой, пехотная винтовка производства, которая была произведена в США. То есть все детали, которые мы заменяли, мы искали именно такие производства фирмы Remington. Ее нашли на самом деле при сборе ягоды, совершенно случайно. Это было на территории Иркутской области, то есть не будем говорить где. Вот. На территории Иркутской области при сборе ягод эту винтовку нашли совершенно случайно. Состояние у нее было, конечно, очень печальное, потому что все дерево уже разложилось практически, металл тоже был местами корродирован. То есть это случайная находка, и когда очистили ее, это тоже долгий процесс с помощью реактивов всего, то есть когда ее очистили, стало ясно, что это не просто вот старая винтовка, да, то есть понятно было по внешнему виду, по отличительным признакам, что эта винтовка старая. Стало понятно, что она не просто старая, что она еще и иностранного производства, то есть во время Первой мировой войны оружия не хватало, и царское правительство разместило заказ на изготовление вот этих винтовок в Соединенных Штатах. И это как раз одна вот из этих винтовок, произведенная фирмой Remington, я уже говорил, в 1917 году.
Это шикарная вообще история. И скажите теперь, до какого времени можно прийти и посмотреть на выставку? Сколько она у вас будет работать?
Выставка открывается 9 апреля и простоит, ну, где-то до 20-х чисел июня. То есть к 22 июня мы уже будем ставить другую выставку. Вот где-то до середины июня железно она простоит.
Это был Сергей Трофименко, заведующий филиалом музея «Солдаты Отечества». Еще раз напомню его адрес. Улица Чайковского, 5, телефон для справок 380899. Новая выставка, рассказывающая о трехлинейной винтовке, откроется 9 апреля и будет работать до середины июня. Уважаемые радиослушатели, с вами была Наталья Гимельштейн с новостями Музея истории Иркутска имени Сибирякова. Прощаюсь с вами до следующей встречи в студии Иркутского радиоканала. Давайте будем беречь и любить историю своего города.
Музей имени Сибирякова приглашает.